Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Сегодня мне хотелось поговорить о том, что такое мощи, почему они почитаются, и в основном осветить такой исторический вопрос, связанный со святыми мощами. Практика разделения мощей на части, она известна примерно с IV века. С чем она связана? Прежде всего, с желанием христиан иметь эту святыню у себя. И очень часто, конечно, ради этого многие отправлялись в паломничество, но не для всех это было возможно. Кто-то был болен, кто-то был очень беден и не мог отправиться. И вот и тогда начали отделять частицы мощей и отправлять в различные другие города, и вот там как раз помещать в чтимые иконы или в специальные ковчежцы. Вывоз огромного количества мощей из Константинополя в западную часть Европы, он наблюдается после IV крестового похода. Угу. Когда крестоносцы в 1204 году ворвались в Константинополь, с одной стороны, они многие святыни порушили, но очень многое они и вывезли туда, на запад. И сейчас можно встретить те святыни, которые находились в Византийской империи, как раз где-нибудь в Германии, во Франции, в Испании, в Италии. И даже более того, король Людовик IX святой, он воздвиг в Париже специальную часовню, где были собраны большая часть этих вывезенных из Константинополя реликвий. Из Византии частицы мощей вывозились и в Россию. Ну, об этом свидетельствует наши летописи, что вот приезжал такой-то и такой-то, допустим, архиерей из Константинополя, Иерусалима или еще из какого-то места и привез, допустим, государю или митрополиту или нашему патриарху частицы тех или иных мощей. Но нужно сказать, что ценность мощей как таковых, она была понятна и правителям Османской империи, которые в это время контролировали территорию бывшей Византии. И они всячески противились тому, чтобы мощи вывозились, и даже запрещали это делать. И большая часть тех мощей, которые попали в Россию, они были вывезены
незаконно,
этими митрополитами, архиепископами нелегально. Мощи, естественно, это объект паломничества, то есть многие едут в то или иное место, в монастырь, в храм, в город, ради того, чтобы помолиться у мощей того или иного святого, или идут в храм в соответствующий. Поскольку мощи уже в средние века рассматривались как очень ценное имущество, ценный привет, то мощи были иногда и объектом торговли. То есть кто-то желал приобрести мощи, договаривался за деньги с монастырем или с храмом, что вот хочу, чтобы была частица мощей. Было, наблюдалось дарение мощей, тоже как ценного подарка, и даже кражи мощей. Ну, самые такие яркие примеры таких краж – это, например, уже это было тогда, когда Александрия находилась под властью арабского халифата, и там были мусульмане правителями, но там было очень много христиан. А в Александрии проповедовало два апостола – святой апостол Петр и святой апостол Марк. И мощи святого Марка находились в Александрии. Но святого Марка почитали в другом известном европейском городе, городе торговцев, купцов, авантюристов в Венеции. И вот венецианцы отправились в Александрию, тайно похитили мощи святого Марка и решили, что их нужно вывезти. Но вывезти было трудно, очень трудно, потому что турки проверяли на выезде все суда, которые проходили зону вот этого контроля в порте. И она тогда, где они решили, мы сделаем так, чтобы не сунулись они. Они поместили мощи в корзину. Сверху на мощи уложили овощи какие-то, Вот. Ну, овощи, овощи в пути там нам пригодится. А еще сверху положили свиной окорок.
Ага.
Они решили, мусульмане ну, увидят, что чушка лежит. Это, конечно, мы никак к этому даже покасаться не будем, что там ковыряться. Фу, какие едят, непонятно что, все нечистое. Вот. И махнут рукой, и езжай, езжай отсюда. Так и случилось. И они доставили эти мощи. У них собор святого апостола Марка. Таким образом к ним мощи попали. Или, например, история с мощами святителя и чудотворца Николая. Там же тоже было прямо-таки похищение, вооруженное нападение. Их выкрали, даже не выкрали, а отобрали, увезли на корабле. Вот. И вот из города Бари,
наоборот,
из мир Ликийских, да, мощи попали в город Бари. И даже более того, было выработано специальное такое понятие о таком приобретении мощей. И, конечно, говорилось о том, что мы это сделаем прежде всего для того, чтобы мощи не были поруганы мусульманами, например, вот какими-то чужеземцами и так далее. Ну и, конечно, для того, чтобы эта святыня была у нас. И появился латинский термин «furta sacra», то есть «священное воровство». Естественно, поскольку мощи являлись великой святыней и великой ценностью, очень многие из них часто фальсифицировались. И как следствие, в особенности тогда, когда происходило вот такое разделение мощей, и как следствие появилась реакция протестантов, которые, вообще говоря, не очень-то были намерены почитать и святых, и их мощи, и появился трактат Кальвина о том, что, в общем-то, очень нехорошо почитать мощи и так далее. И отсюда, в общем-то, протестанты сделали однозначный вывод, что то у нас не может быть ни святых, ни мощей. Ну, у нас в России об осторожном отношении к мощам предупреждал духовный регламент Петра I о том, что при том, если появляется, обнаруживается какое-то тело или останки лица уже умершего, и они объявляются мощами, нужно духовным властям назначить комиссию особую, где собирать свидетельства.
Где это все будет исследовано.
Исследовано и так далее. И в этом смысле очень строго подходили, начиная со времени Петра I. Отчасти иногда даже слишком строго, и когда даже явные останки явных святых, они почему-либо долго не признавались святыми мощами. Почему же вот, ну, там, в мире можно встретить там, около десятка десниц того или иного святого? Отчасти потому, что да, были фальсификации. А отчасти не только поэтому. Дело в том, что когда где-нибудь в каком-нибудь Кёльне или Магдебурге, или там, в Дижоне, или еще где-нибудь говорится, что в соборе хранится десница вот такого-то святого, это не значит, что там находится
хранится.
Полностью его рука правая. Там делается вот подобно тому, как когда-то преподобный Иоанн Дамаскин, получивший исцеление от молитвы у иконы Пресвятой Богородицы, сделал из драгоценного металла руку и эту руку приложил к иконе, которая ныне называется Троеручица. Вот. Подобным образом делалось тоже изображение руки. В это изображение вделывалась очень небольшая частица мощей. Может быть, действительно от этой правой руки. И все это называлось, что у нас тоже есть десница такого-то святого. Поэтому сильно смущаться этим не нужно. Самое главное, конечно, наша вера в то, что Господь прославил этого святого не зря, и при обращении к нему мы получаем божественную помощь.
Батюшка, да. На сегодняшний день многие верующие люди, вот встречая меня, да, спрашивают: Наташа, а какую частицу привезут Спиридона Тримифунского? Я слышала, это они мне говорят, так, или слышал, что у Спиридона Тримифунского не отделяют частиц.
Ну, в настоящее время, по-моему, не отделяют. Но,
а значит, их нет. И вот меня спрашивают,
такое? Не то, что их нет. Они все-таки были, когда-то все-таки это наблюдалось.
Все-таки отделялось.
Да. И вот такая частица, она попала в Данилов монастырь. И владыка Никодим просил благословения у святейшего патриарха, просил в этом смысле помощи у епископа Алексия, наместника Данилова монастыря, чтобы вот эта частица как раз и была направлена к нам в Новосибирск. То есть, вообще это не из того места, где находятся мощи в данное время, а из Москвы эта частица, из Москвы, из Данилова монастыря. Во время революционных потрясений очень часто мощи очень сильно страдали. Ну, например, во время Великой Французской революции. Тогда большое количество мощей было просто уничтожено. В России была кампания по вскрытию святых мощей. Разгар ее был в 18-м и в 19-м году.
Мы
в Сибири
тоже
это было, но позднее, потому что у нас советская власть уже была установлена в конце 19-го, в начале 20-го года. Часто бывало так, что об этом мы тоже говорили, мощи как раз в это время нужно было в определенным образом спасать, и ради этого иногда предпринимались подчас такие авантюрные, может быть, решения, а именно, я, по-моему, когда-то рассказывал, что когда уже Красная Армия стала наступать на Сибирь, и белые очень быстро отступали, тогда было решено, что нужно эвакуировать какие-то святыни, находящиеся в Сибири. И одной из таких святынь были мощи совсем недавно до этого, в 16-м году прославленного святителя Иоанна митрополита Тобольского. И вот во всех газетах, в епархиальных ведомостях была информация такая, ну, в общем сказать, распущен слух о том, что мощи вместе с ракой, а рака была хорошая, серебряная, погрузили на пароход. И этот пароход, он по Иртышу и по Оби прибудет в Томск. Пароход действительно прибыл, затем они были перегружены на поезд, и поездом отправились дальше на восток, с тем, чтобы мощи как можно дальше от фронта отвезти.
Но на самом деле это…
Но на самом деле мы сейчас знаем, вот они были вывезены, куда девалась рака, никто не знает, по крайней мере, в Китае к белым эмигрантам она не попала, вот и где и как, это не совсем понятно. Архиерей, который сопровождал мощи, потом когда-то вернулся в Россию, это архиепископ Анатолий Каменский, тоже, так сказать, ничего такого не сказал, куда он мощи девал. Тем не менее, через определенное время эти мощи вновь появляются в Тобольске, и уже в 30-е годы они изымаются у верующих и находятся в Тобольске в музее, где их находит владыка Варфоломей. Он находит их, пишет ходатайство в Москву к Карпову, председателю Совета по делам Русской Православной Церкви, и в конце концов его ходатайство увенчалось успехом, мощи эти вернули верующим, и вот в Сибири это были первые мощи, которые были именно у верующих, потому что мощи святителя Иннокентия Иркутского, они находились в европейской части страны, тоже в одном из музеев. А туда, в Тобольск, ездили многие-многие. Почему и каким образом это, и как это связать с этой эвакуацией? Неужели удалось взять и вернуть их? На самом деле нет. Мощи решили вообще не везти, а решили оставить на месте, именно в Тобольске, но поместить их в подвал. Они находились в Успенском Софийском соборе, а их поместили в подвал Покровского собора зимнего, и там они находились в течение пары лет. А затем уже, когда немножко время успокоилось, их уже оттуда извлекли. Вот. Раку сделали временную новую, а сейчас рака вовсе не серебряная, а сделанная сибирскими мастерами из такого дерева резная. И каждый может съездить в Тобольск и поклониться этой святыне. Вот таким образом, путем введения в заблуждение огромного количества людей, и историков в том числе, которые говорили, как же, вот смотрите, газета такая-то, Иркутская так пишет, газета Красноярская пишет, вот из Тобольска сведения, мощи вывезены. Однако нет, не вывозили, вывозили только пустую раку. В России во время изъятия и вскрытия святых мощей, сначала было вскрытие, а потом и изъятие тоже, поводом очень часто для такого осмеяния мощей были не совсем, может быть, верные действия и представления и людей, и священнослужителей, что есть мощи. Многие люди считали, что мощи – это обязательно абсолютно целое тело, почти без признаков тления и так далее. Но на самом деле очень часто мощи – это были определенные фрагменты скелета, то есть костей, может быть, даже и не целого. Кроме того, как мы сами знаем, с вами знаем и говорили о том, что часто бывало, что какие-то частицы мощей уже ранее изымались.
Да.
И вот, например, если вернуться к мощам святителя Иоанна, митрополита Тобольского, то в начале 70-х годов архиепископу тогда новосибирскому и барнаульскому Гедеону пришлось временно управлять Омской и Тюменской епархией. То есть, соответственно, Тобольск стал к нему относиться. Там архиерей умер, его нового не назначили, и в течение нескольких месяцев владыка управлял наш новосибирский этой епархией. И он ездил в Тобольск, он и до этого ездил, а тут съездил, ну, с такой уже поездкой, такой более деловой, проверить, что там, как там и вообще все. И в том числе он потребовал, чтобы вскрыли мощи, и он посмотрел, в каком они состоянии. Он обнаружил, что от мощей осталось уже не так много. А на протяжении многих лет, поскольку мощи 45-го или 6-го года находились у верующих, а это были единственные мощи во всей Сибири, очень многие просили архиереи, батюшки, кто-то еще, ну вот, пожалуйста,
частица.
Нам очень хочется, нам очень нужно, мы почитаем святителя. И вот абсолютно бесконтрольно эти частички изымались, отщипывались, вывозились и туда, и сюда, и в разные места. Но и тогда владыка написал особый рапорт патриарху, уже Пимену, и пояснил, что он строжайше запретил пока какую-либо раздачу частиц мощей, чтобы все-таки в Тобольске хотя бы что-то осталось. И вот поскольку многие представляли, как я говорил, что мощи – это единое целое тело, то тогда, идя на поводу таких представлений у верующих, некоторые настоятели монастырей, где находились мощи, чаще всего преподобных, вот, или каких-нибудь иных храмов, где тоже были мощи, делали имитацию полного тела. То есть делалось так, что вроде бы все тело присутствует в раке, а на самом деле там может быть только череп,
какая-то маленькая
несколько
частица,
еще костей
быть.
И все. А все остальное вовсе никакие не мощи. И при вскрытии мощей в 19-м, например, году все это вскрывалось, показывалось, специальная комиссия, все это снималось на кино- или фотопленку в присутствии каких-нибудь там комиссий из врачей и
подавалось
прочего.
Как подавалось, обман священно
вот, священники на вас обманывают, все это неправда, нет ничего, они туда неизвестно чего насовали. И тогда святейший патриарх Тихон издал особый указ в 19-м году об устранении поводов к смущению и соблазну в отношении святых мощей, и где говорилось, что этого делать ни в коем случае не нужно, и если вот есть у вас небольшая частица, их действительно нужно хранить, как святые мощи, но не пытаться сымитировать, что у вас что абсолютно прям все тело имеется. Сейчас имеется практика такого научного исследования мощей. Для чего? Для того, чтобы действительно попытаться убедиться, ну, в их подлинности. Или
а как
опровергнуть.
Да, вот как
для
сейчас
этого
подлинность.
Собираются ученые, генетики, биологи, биофизики, которые пытаются установить время, когда эти биологические, скажем так, объекты прекратили свою жизнь с помощью различных анализов, еще там всякие вещи устанавливают, в общем-то, может быть, даже устанавливают расовую принадлежность этого объекта с помощью генетических…
Ну, это если остался, да,
да,
генетический
хотя бы
материал
какой-то. Да, кусочек, да, имеется в виду это. В частности, в 1998 году начались и два года продолжались исследования мощей апостола Луки в Италии, в городе Падуе. И они не нашли никаких данных, к к тому, чтобы отрицать подлинность этих мощей, что да, нет ничего, чтобы прямо говорило, не может быть, чтобы это был Лука. То есть, они, конечно, не могли установить, что это прямо Лука, но сказали, что чего-либо иного мы там не обнаружили.
Интересно тогда, да. Вот просто риторический такой интерес. А как они могут установить подлинность, например, это мощи Луки или не Луки? Ведь другого генетического материала, которого схожего, похожего, через который бы установилось, что да, действительно, это вот и там есть геном этого святого.
Во-первых, вот. Иногда такой материал есть.
Все-таки есть иногда.
Да, а именно. Но это... Ну, есть частица мощей какая-то в Падуе, да? Угу. А что-то есть еще в другом месте. Угу, вот угу. Так, вот тогда. Вот и тогда нужно уже сравнивать это и то.
Совпадает.
Вот. Не всегда на это идут церковные власти,
ну, вот опять
не всегда
же.
На это идут сами ученые, потому что иногда они предполагают, что материал, который они имеют и там, может дать какую-то ошибку или еще как-нибудь, где они сами будут выглядеть не лучшим образом. Но, тем не менее, такие вещи иногда проделываются. Как вы знаете, продолжаются работы по идентификации так называемых екатеринбургских останков, которые вот некоторые склонны считать мощами святых царственных мучеников. Вот уже довольно долго над этим работают. Кстати говоря, там несколько разные выводы, в том числе и биологов. Не все однозначно абсолютно говорили, что это так, и не, а не иначе. Но многие склонялись и к определенным выводам, поэтому вот здесь там еще последние точки, видимо, еще не поставлены.
Не поставлено, но, казалось бы, ведь эти люди жили не так давно, а значит, у них есть родственники еще, которые…
У них есть
значит,
родственники,
можно,
более того.
Можно выявить этот геном, можно каким-то образом подтвердить, но вот что-то не получается.
Я не знаю, я не специалист, не знаю. Ну, более того, даже есть, собственно, что-то, что осталось от них. Осталась, допустим, кровь на полотенце, бинтах и еще что там, когда Николая Александровича ранили там в Японии. Еще подобные вещи оставались иногда.
Сохранился вот там генетически этот материал, необходимый для себя или
это
нет?
С одной
это же
стороны,
тоже вопрос.
С другой стороны, а может быть, все-таки вот подобные экспертизы, исследования, они не абсолютно всесильны? Не знаю.
Тоже может быть.
Не
такое.
Знаю. Ну, да. Предполагать мы с вами, как дилетанты, сидящие здесь, вполне можем. Если бы мы с вами были бы учеными-генетиками или там, биофизиками или биохимиками, то, может быть, и не могли так предполагать бы. Поэтому тут...
Для нас было бы более все однозначно и понятно.
Может быть так, может
а
быть
сейчас
так, вот... а может быть и нет. Вот, потому что там тоже что-то вычисляется с определенной степенью вероятности.
Конечно.
Наверное,
конечно.
Так. Но, во всяком случае, как бы там ни было, я желаю всем нашим многочисленным верующим, всем жителям Новосибирска, которые в эти дни придут в кафедральный собор для поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунского, прежде всего пожелал бы, чтобы они усердно молились этому святому, действительно просили о самых необходимых своих нуждах, просили, чтобы Господь был к ним милостив, и Господь по молитвам святителя Спиридона никого не оставит. Каждый уйдет в определенной степени утешенным. Дай Бог.
Спасибо, батюшка. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня в студии радио «Логос» у микрофона был автор и ведущий программы, хронограф, протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Ну, нам осталось лишь пригласить всех новосибирцев и гостей Новосибирска в кафедральный собор.
Собор будет открыт с 7 часов утра до 21 часа вечера. Можно будет подойти, помолиться, приложиться к мощам.
Так что приходите. Всего вам самого доброго, до свидания. Спасибо.
С Богом.